Настало время для традиционной рубрики «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях прихожанин храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при духовной семинарии Сергей Леонидович Кузнецов. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Расскажите нам, пожалуйста, о Серафимо-Дивеевском монастыре. Я знаю, что часто вы бываете в этой обители святой, много в жизни у вас с ней связано, и нашим радиослушателям тоже будет интересно познакомиться и с историей монастыря, и, может быть, с теми случаями духовной жизни, в паломничество, которое происходит, и милостью Божию Господь посещает всех, кто трудится, кто совершает паломничество на это святое и дорогое сердцу любого россиянина место.
Да, я уже бываю там где-то в течение 10 лет, почти с тех лет, когда произошло открытие Серафимо-Дивеевского монастыря. Значит, на протяжении 10 лет было много очень случаев интересных, конечно же. Вот. Сегодня я хочу рассказать один необычный случай, произошедший несколько лет назад. Но сначала хочу рассказать о том, как создавалось вообще, как произошло создание Серафимо-Дивеевской обители. Вот, которая, информацию я почерпну из летописи Серафимо-Дивеевского монастыря. Здесь более подробно и более ясно описано. Произошло это приблизительно в 1760 году. Прибыла в Киево-Флоровский монастырь некая богатая помещица Ярославской, Владимирской, Рязанской губернии, вдова, полковница Агафья Семеновна Мельгунова, урожденная дворянка Нижегородской губернии Белокопытова. Она владела 700 душ крестьян, имела капитал и громадные поместья. Сведения о ее жизни были переданы отцом Василием Дертьевым, дивеевским священником, у которого Мельгунова впоследствии жила, а также сестрами-подвижницами ее общины и протоиереем отцом Василием Садовским, заместившим в Дивеево отца Дертьева, который оставил после себя записки. Мельгунова лишилась мужа еще в молодых годах и прибыла в Киев со своей трехлетней дочерью. Здесь она решилась посвятить свою остальную жизнь Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре под именем Александры. Несомненно, мать Александра думала в этом монастыре почить и от земных трудов, но Господу было угодно возложить на нее обязанности первоосновательницы нового монастыря. Подвижническая жизнь ее в Флоровском монастыре продолжалось не очень долго. Достоверно одно, свидетельствуют священники Дертьев и Садовский, а также и Николай Мотовилов, что мать Александра однажды после долгого полуночного молитвенного бдения, будучи то ли в легкой дремоте, то ли в ясном видении, Бог весть сподобилась видеть Пресвятую Богородицу и слышать от нее следующее: «Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься, я пришла возвестить тебе волю мою. Не здесь хочу я, чтобы ты окончила жизнь твою, но так как я раба моего Антония вывела из Афонского жребия моего, святой горы моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий мой, Лавру Киево-Печорскую, так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую я покажу тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых обителей моих, и будет место, где я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя мое там. Ибо в месте жительства твоего я основаю такую обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди, раба моя, в путь твой, и благодать Божия, и сила моя, и благодать моя, и милость моя, и щедроты мои, дарования святых всех жребиев моих вынуда будут с тобою, и приста видение». Очнувшись от этого видения, мать Александра, хотя и восхитилась духом, но не сразу решилась предаться вере во всеуслышание ее виденное. Слагая все в своем сердце, она сперва сообщила виденному своему духовнику, затем другим великим и богодухновенным отцам Киево-Печерской лавры и старицам, одновременно подвязавшимся с нею в Киеве. Мать Александра просила их разобрать, рассудить и решить, что за видение удостоилась она, и не есть ли это мечта, игра воображения или прелесть. Но святые старцы и старицы после молитв и долгих размышлений единогласно решили, что мать Александра не может быть в прелести духовной или вражьей. Это первое. Второе, что дьявол не в состоянии и не в силах явиться в образе Божьей Матери, потому что она – язва бесовым, как они боголепно от смысла чисто воспевает Святая Церковь. И третье, что видение Царицы Небесной было истинное. На самом деле, Божье святое дело, как заступницы всех, с верою и любовью к ней прибегающих, и что мать Александра, ввиду того, что удостоилась быть избранницей, первоначальницей и первоосновательницей четвертого жребия Божьей Матери во Вселенной, блаженна и преблаженна. Старцы присоветовали матери Александре скрыть свое пострижение и под прежним именем полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой безбоязненно пуститься в путь, указанный ее Богоматерью, и ждать снова указания Пресвятой Богородицы и Пречистой Девы, где и когда повелит она, то творить с полной верою воистину сказанного и указанного. Сведения о том, вот где и сколько времени странствовалась мать Александра, утратились годами и нигде в записках и рассказах не значится. По показаниям старожил, она в 1760 году шла из Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на отдых в селе Дивееве, отстоящем от Арзамаса в 55 верстах и от Нижегородского Ордатова в 24 верстах. Местоположение привлекло ее взоры, так как берег речки, на котором расположилось село, был высок, и с возвышенности открывался вид на окружающую местность. Потому ли, что она устрашилась разгульного заводского народонаселения, занимающегося добыванием чугунной и железной руды, или просто, как подвижница-монахиня, мать Александра выбрала себе местом отдыха лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви, где и уселась на ступе лежащих бревен. Усталая, она уснула, сидя, и в легкой дремоте снова удостоилась увидеть Божью Матерь. Исподобилась, по словам вышепереименованных лиц, слышать от нее следующее. «Вот то самое место, которое повелела тебе искать на севере России, когда еще в первый раз являлась я тебе в Киеве. И вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе. Живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих. А я всегда буду с тобою, и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства я основаю здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во Вселенной. И как звезды небесные, и как песок морской умножу я тут служащий Господу Богу. И меня, Преснодеву Матерь Света и Сына Моего, и Иисуса Христа величающих, и благодать Всесвятого Духа Божия, и обилие всех благ земных и небесных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Когда видение кончилось, мать Александра проснулась, оглядела местность, начала молиться горячими слезами и еле пришла в себя. Она дошла до Саровской пустыни в великой радости, так как этот монастырь процветал тогда святостью жизни многих великих и явных подвижников, постников, пещерников, старцев и затворников. Они могли ей помочь советами и наставлениями. Итак, дорогие братья и сестры, что же такое благодать с четырех уделов в одном уделе? Афон, Иверия, Киев, Иерусалим. Что же это могло значить? Так очень трудно объяснить, поскольку возможен какой-то пример. И такой пример у нас был, состоялся. Случилось это так. Шел я как-то по монастырю, по своим делам. Иду и прохожу мимо Свято-Троицкого собора. Со стороны алтарной стены стоит священник, незнакомый, с двумя послушниками. В гражданской одежде они были одеты, стоит и читает акафист батюшке Серафиму. Это меня очень удивило, потому что не так часто читают, стоят люди и читают просто акафист посреди монастыря. Обычно в храм заходят или на службу приходят на акафист. Вот. А здесь вдруг стоит священник и читает. Я настолько удивился, что встал с ними рядом, встал и стал молиться. Закончили мы акафист, прочитали весь. И вдруг священник поворачивается ко мне и спрашивает: «Покажите нам Дивеева». Ну, как бы он стоял у батюшки Серафима и спрашивал, как бы ему кто бы рассказал и показал. Он первый раз сюда заехал и ничего не знает. А я с утра, у меня еще такая была мысль, так мне хотелось в источник батюшки Серафима. И он тут же говорит: а вы не скажете, как-то на источник проехать, батюшка Серафима? Я говорю: ну, есть несколько способов. Первый – это, значит, если нет машины, то автобус. Он говорит: машина есть. Я говорю: ну, хорошо, тогда если есть у вас машина и есть место, то я могу показать. Он говорит: место есть. Ну, тут я так обрадовался. Вот, и мы с ним поехали, значит, все вместе поехали на источник. Значит, самое интересное случилось там. Батюшка купаться не стал. Все начали купаться, он не стал купаться. Он ряску свою забыл, специально, в которой надо купаться. Такая ряска, значит, есть у священников. Вот, и он стал гулять в окрестность. Просто гулял. Мы накупались досыта. Вот, и братья-послушники купались. Значит, и я отвел душу. Вот, и когда мы уже вышли из источника, и вдруг смотрим, батюшка идет из леса, а там такие гора и вековые сосны растут, просто огромные. В Дивеево таких нет. Это Саровский лес уже там начинается, где молился батюшка Серафим. Вот, и выходит этот батюшка с круглыми совершенно глазами от удивления. Вот, и говорит мне: вот ты не поверишь, я человек такой бывалый, вот, я где только не бывал, я бывал и на Афоне, я бывал и в Иерусалиме, вот, я встречал чудотворную икону святителя Николая, которую подарили вот в Россию, ту из смальты, которая изготовлена, которая, значит, прошла по всей России, вот, братья у меня монахи и так далее. И вот, спускаясь отсюда, говорит, я вдруг... Да, и я был в том месте, в Иерусалиме, был в тех местах, где крестился Господь, на Иордане, вот. И что ты думаешь? Говорит, вот сейчас я отсюда спускаю, и вот как раз вот с этого места вот, все один к одному излучено, водные как бы воды излучено, берег, цвет воды, ну и, видимо, и чисто духовно, батюшка прочувствовал, говорит, что вот здесь место, где крестился, вот один к одному, как на Иордане, где крестился Господь. Вот. Тут-то как раз я, для меня были убедительны эти слова, что здесь тебе и Афон, здесь тебе Иерусалим, здесь тебе Иверия и Киев. То есть и много, возможно, еще с другими людьми случалось такое, что они убеждались в этом чисто на вот, внешнем уровне, на физическом тоже такое случалось. Затем, батюшка, мы вернулись обратно и очень подробно, значит, прошли по всему монастырю, по канавке прошли, а там очень много интересных мест. Вот, у могилок, где был похоронен сейчас, они уже подняты, тела уже прославлены, вот, как местно чтимое. Тогда это были еще могилки матушки Александры, вот, Елены Мантуровой вот, и схимонахини Марфа, схимонахини Марфы. Вот. Тогда это были могилки, там растет береза. Вот. А у березы, значит, такие наросты интересные. И все, кто приезжает, все туда первым делом смотрят на все эти внешние. Вот. Иконка Божьей Матери на дереве на срезе и голова медведя, которая напоминает о том, как батюшка Серафим кормил медведя. А там еще есть такие детали, которые не все знают. Там есть стопочка Богородицы на дереве. Вот. Ну, одним словом, мы по всему прошлись. Вот, и он был так удивлен, что говорит, только я на один день успел заехать в монастырь, ничего здесь не зная, не ведая, первой жизни, хотя везде бывал и такой батюшка священник. Вот. И вдруг за несколько часов мы все это увидели, он сам был удивлен. Ну и мы, конечно, обменялись, молитвы друг друга просили. Вот с тем он был такой. Вот такой случай. Ну, еще удивительно. На крестном ходу, как-то был, крестные ходы ежегодно происходят. Тут, конечно, был великий крестный ход вот, на столетие. Вот, а перед этим был обычный крестный ход, как бы на батюшку Серафима. И я там встретил одного молодого монаха. По-моему, это был монах, а не иеромонах. Был монах из Болгарии. Вот, звали его Серафим. Монаху 30 лет еще не было, он был молодой монах, и он все время был такой радостный и пел на крестном ходу. Вот. И когда мы уже заканчивали крестный ход, он говорит, вы тут не знаете, вы, говорит, не знаете такой, говорит, великой тайны. Это, говорит, батюшка Серафим, это не всея России чудотворец, это всего мира чудотворец, сказал он так на болгарском своем акценте. То есть люди приезжают со всего мира туда и свидетельствуют о том, что Господь указывает им на то, что здесь действительно четвертый удел Божьей Матери вот с такими благодатными дарами. Далее с матушкой Александрой произошли такие события. Общежительная Саровская пустынь произвела сильное впечатление на боголюбивую мать Александру своим местоположением и величественностью. Ничего подобного она не видала во всей России, так как монастырь стоял среди дремучего соснового леса на горе, омываемой с трех сторон речками Сатисом и Саровкою. Это была настоящая пустынь, уединенная от людских жилищ, стоящая как величественный памятник Господу и Его Пречистой Матери среди необитаемой страны, успокаивающей каждого входящего своей тишиной, мощной природой и песнопениями славящих Бога птичек и пташек. Строгое благочиние, продолжительная церковная служба, простота, убогость и суровость монашествующих, старинное столповое пение по чину Афонской горы, скудость пищи и вся обстановка восхитили душу матери Александры. Подвижники-старцы служили духовным украшением и подавали пример твердого упования на помощь всемогущего Бога. Они пребывали в безмолвии и вместе в непрестанной молитве, беседуя всегда мысленно с Богом, при содействии благодати Божией. Эти подвижники обладали мудрым и тонким познанием сердца человеческого и, как светильники, озаряли чистым светом учение Христово всех приближавшихся к ним, указывая всякому истинный путь, ведущий ко спасению. Саровская пустынь находится очень близко, в 18 километрах, вот, 18-20, там еще источник рядом находится, вот, а Саровская пустынь в километрах 18-20, вот, и она неотделимо связана с Дивеевым, потому что там процвел такой светильник наш, как батюшка Серафим, преподобный Серафим Саровский, который и стал духовником вот, новообразованной Дивеевской обители. Поэтому о Саровской пустыне, как бы тут тоже можно несколько слов сказать. Вот основание Саровской пустыни положено, она была раньше основана Дивеева. Согласно показаниям основателя иеросхомонаха Иоанна, в 1705 году, задолго до этого, были чудесные явления, свидетельствующие о будущем прославлении имени Божия на том месте. Так по ночам сходил иногда с неба свет. Нередко был слышен колокольный звон, хотя вся окрестность была покрыта густым непроходимым лесом, и нигде вблизи не было деревень. История повествует, что в древние времена окрестности Саровской пустыни были населены народом финского племени, мордвою, имевших собственных князей. Они вели жизнь полукочевую, занимаясь немного земледелием, а преимущественно звероловством. Известно, что край этот покорен татарами в 1298 году под предводительством ширинского князя Бахмета, и на месте Саровской пустыни был построен город Сараклыч. По сохранившимся остаткам валов и преданию, город этот разделялся на четыре части. Судя по обширности города и жителей в нем, верно, было немалое число, но нельзя сказать, чтобы жизнь их текла мирно и безмятежно. В земле монахи часто находили стрелы, сапли, копья и другие орудия, а также много человеческих костей. Все это служило доказательством, что Сараклыч был в осаде, и битвы кипели в рвах. Князь Бихан, по преданию, был последним владетелем Сараклыча. В 1389 году при великом князе Дмитрии Ивановиче и сыне его Василии он принужден был со всем родом своим и племенем уйти за реку Макшу. Весьма долго не было на месте города человеческих поселений, так что все поросло дремучим лесом, и даже забылось, кто обитал некогда здесь. И вот потом здесь уже образовался монастырь. Первым жителем запустелого старого городища был инок Феодосий, уроженец села Помры Нижегородской губернии, пришедший сюда около 1664 года, а до того времени живший в монастыре в городе Пензе. Поставив пустынную келью на валу, монах Феодосий подвязался в ней лет пять и более, не один, но с приходившими к нему монахами, а потом опять возвратился в монастырь в город Пензу. Вот так в 1664 году и основался этот наш древний Саровский монастырь, вот, а вслед за ним и Дивеевский. Незадолго до отхода из пустыни старца Феодосия к нему пришел из Красной Слободы, из Спасского монастыря монах Герасим, который прожил здесь один более 10 лет. Но по отшествии старца Герасима место это опять опустело до того времени, когда Господь благоволил привести уже основателя и первоначальника Саровской обители Иоанна Федорова, названного при пострижении в монахи Исаакием и в схеме переименованного Иоанном. Он родился в 1670 году у церковного дьячка в селе Красном Арзамасского уезда. Его родители были благочестивы и добродетельны. Отец окончил жизнь в Арзамасском Веденском монастыре с химонахом Феофаном. От чтения житий преподобных отцов, просиявших в монашестве, в душе юного Иоанна рано возгорелось желание последовать их примеру. В этом намерении он был укреплен особым откровением свыше. Однажды он увидел во сне икону Богородицы, стоявшую на воздухе, которая как бы не сходила на храм, ликом обращенная к нему и призывала его к себе. Дивеевская обитель знаменита еще своей канавкой. Канавка – это вообще-то ров. Вот ров и вал, то есть выкопанный сестрами во времена батюшки Серафима еще. Вот. Символически ограждающий девичий монастырь, так называемую мельничную обитель Дивеевскую, которую Матерь Божия создала на последние времена, в которую приходят исключительно девицы должны приходить. Вот эта канавка, Матерь Божия, она каждую ночь она посещает сама эту канавку. Поэтому там неописуемая благодать. Люди, кто приезжают всегда, стремятся пройти с молитвой 150 раз Богородица Дева радуйся, как заповедовал батюшка Серафим, Матерь Божия сама в этой канавке. И даже проблемы человеческие все могут там решиться. Вот если долго живешь в Дивеево, как вот местные жители, они также все проблемы, и даже встречи вот не можем найтись, потерялись даже такой пустяк. Иди на канавку, и все решится само собой. Или какая-то даже житейская проблема, уже не говоря о серьезных духовных вещах. Вот эта канавка, о ней, конечно, можно бесконечно долго рассказывать. Одно из удивительных вот таких образований в монастыре, каких нет нигде. Поэтому всем паломникам, всем, кто еще не был в Дивеево, я просто приглашаю, чтобы они приехали обязательно туда, обязательно навестили эту обитель, потому что это все-таки центр не только наш российский, но и мировой центр на последние времена. Вот. И чтобы решить все свои проблемы, и духовные, и физические, то нужно обратиться к Царице Небесной, к ее канавке, к батюшке Серафиму, к его цельбоносным мощам, а там еще и новопрославленные. Вот. Есть святые преподобные, матери Александра, Марфа и Елена. Вот. И получите утешение и укрепление.
Сергей Леонидович, а много чудес совершается на этом святом месте. Вот и источники Казанской Божьей Матери, да, Сатис, этот знаменитый источник, наверняка это святое место знаменовано и многими исцелениями. Ведь паломничество, этот монастырь вообще, наверное, самый большой по числу насельниц да, из числа женских монастырей. И по числу паломников, наверное, это одно из самых чтимых мест на Руси. Поэтому действительно недуги телесные и недуги духовные исцеляет и батюшка Серафим, и Царица Небесная по молитвам святых в земле российской просиявших. И любой православный христианин, если имеет возможность, может к этой божественной благодати приступить.
Он так, видимо, и создан, этот монастырь, для паломников, потому что сестры, у них укороченное правило сокращенное, у них послушание в основном это питать всех приезжающих, вот, обязательно трапеза, трапеза, трапеза. Некоторые несмиренные монахини жалуются, что все только едят, 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 некогда молиться. Вот, на самом деле, батюшка Серафим, значит, сказал, что послушание выше молитвы, и через это, значит, люди будут спасаться, это будет последний спасаемый ковчег такой российский, и по преданию батюшка Серафим даже воскреснет в последние времена во плоти, чтобы проповедью покаяния вот, начать всемирное покаяние из Дивеева, вот, Россию для всего мира.
Интересно еще пророчество батюшки Серафима о том, что Антихрист обойдет все места, но не сможет обойти канавку. Для него она будет непреодолимым препятствием. Вот почему к этому месту, к этой святой обители действительно относятся с особым благоговением.
Более того, еще батюшка Серафим сказал, что везде исчезнет водичка, оскудеет даже вода, а у меня в Дивеево, говорит, не оскудеет вода, всегда будет водичка. Вот такое есть удивительное предсказание.
Дорогие братья и сестры, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» гость Сергей Леонидович Кузнецов, прихожанин храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Екатеринбургской православной духовной семинарии. Я сердечно благодарю Сергея Леонидовича за рассказ о Серафимо-Дивеевском Свято-Троицком женском монастыре и приглашаю вас принять участие и в следующих наших передачах. Мы рады вас слышать, рады принимать в нашей студии. Спаси вас, Господи!